Они дождались, пока не отбудут все остальные, а затем прошли к маленькой пристани, где в ожидании томился целый флот небольших филюк, и, чтобы избежать споров, позволили завладеть собой первому же подошедшему к ним лодочнику. Это был мрачноватый молодой человек в белой галабии и головном платке, перехваченном черным шнуром. С ним в лодке находился маленький мальчик. Звали лодочника Омар. Он знал несколько самых простых английских слов, и, вопреки темной коже, черты его лица поразительно напоминали англосаксонские. К тому же у него были довольно светлые глаза. Казалось, он овеян духом Т. Э. Лоуренса.
«Томас Эдуард Лоуренс, английский исследователь Африки, много лет проведший на Арабском Востоке. Во время Первой мировой войны был военным. Помогал в организации и был одним из лидеров восстания арабов против турецкого владычества, за что получил прозвание Лоуренс Аравийский. Автор книги «Семь столпов мудрости», где описаны эти события».
Они медленно вышли к ветру, направляясь на север, в сторону песчаных утесов на пустынном западном берегу. Обогнули узкий конец Слоновьего острова. После теплохода им доставляло удовольствие плыть на лодке. Был приятен ее покой, ее плавность. Коршуны парили над головами, охотились за рыбой крачки. Над охряными утесами кругами ходил сокол, а с Бакина на конце острова поднялась, хлопая крыльями, огромная птица — скопа. Настроение у Дэна улучшилось, как только стал исчезать из виду шумный город. Молчаливость их кормчего пришлась ему по душе. Выше по течению уже виднелся остров Китченера, весь в густой, пышной зелени. И Дэн понял, что тут он наверняка не будет разочарован. Да и Джейн явно наслаждалась новым пейзажем. Они причалили и взобрались на утес Кобет-эль-Хава, посмотреть скальные захоронения, те самые, где герр-профессор впервые пережил странное ощущение вневременности. Здесь слишком долго обитали намады, так что сохранились лишь немногие красивые фрагменты. И по странной прихоти, теперь Дэн, недовольно ворчавшему в царских усыпальницах, недоставало мастерства и тонкости деталей. Выйдя наружу, они остановились на вершине. Отсюда видны были острова посреди реки, бурно растущий город на восточном берегу и индустриальный пейзаж, протянувшийся к югу, далеко за пределы города. Он, словно скорпион, протягивал клешни, угрожая крохотному голубому и зеленому оазису, раскинувшемуся у их ног. Этот вид напомнил Дэну вид на Лос-Анджелес с Малхолланд Драйв из окна квартиры, где жила Дженни. Странным образом гнетущее предчувствие пространственного вторжения перешло в ощущение краткости собственного, личного времени. Как недолго они могут пробыть здесь, как кратко дозволено им пребывание в этом оазисе. Гид, водивший их по захоронениям, указывал им на различные достопримечательности города, но Дэн не слушал, погруженный в собственные мысли. И вдруг ему пришлось пережить несколько удивительных мгновений нарушения ориентации. Возможно, здесь действительно обитал некий гениус Лоци.
Дух места, латынь.
Хотя то, что ощутил Дэн, не было временным смещением. Он словно оказался вне собственного тела, стал как бы фотокамерой, всего лишь запечатлевающей видимое, отчужденное от сегодняшней реальности. Этот пейзаж, этот многоречивый гид... Этот ветер, треплющий волосы, стоящий рядом женщины. Будто технический сбой в нормальном потоке сознания, затмение, эпилептический припадок. Всего несколько секунд, но ему это показалось зловещим, неприятным, как если бы он сам и все вокруг было всего лишь идеей в чьем-то чужом мозгу, не в его собственном. Дэн заплатил гиду, добавив чаевые, и стал спускаться следом за Джейн по узкой тропе туда, где ждала их филюга с двумя ее владельцами. Ему хотелось рассказать Джейн о том, что с ним только что случилось, но он чувствовал, что старый немец почему-то владеет преимущественным правом на подобные вещи. Его собственный рассказ мог прозвучать глупо, как восклицание по поводу дежавю, метафизическую странность которого передать невозможно, и разговор об этом всегда звучит несколько подозрительно для постороннего слуха. Мимолетность, иллюзия утраты ракурса. Ему уже приходилось пару раз пережить подобное. На съемках, когда уставал. Все существовало лишь как нечто, запечатленное чужими глазами, чужим интеллектом. Воспринимаемый мир истончался, становился как яичная скорлупа, хрупкой, раскрашенной поверхностью, рир-проекцией, за которой ничто. Тень, тьма, пустота. Он смотрел на спину Джейн, спускавшейся перед ним по крутому склону. На Джейн были расклешенные джинсы, блузка цвета бледной терракоты и сверху что-то вязаное, вроде свободного пиджака-пальто, слишком длинное для пиджака и слишком короткое для пальто. Она часто надевала его, когда они совершали вылазки с корабля. Одеяние это было беззастенчиво «sui generis»,
«своеобразное», латынь.
И больше, чем какое-либо другое, подчеркивало в его владелице характерную смесь былого безразличия к одежде, свойственного синему чулку, с противоречащим этой черте, но вовсе не случайным убеждением, что выбор одежды есть выражение человеческой личности. А плетеная сумка придавала ей некую домашность, хозяйственность, будто она еще и за покупками собралась. Серебряный гребень придерживал волосы, но одна темная прядь выбилась наружу. И как тогда, в Дорсетской низине, Дэн на мгновение представил себе, что они женаты. Были женаты все эти годы. С самого начала. Увидел в ней свою жену, а не вдову Энтони. Вот они приостанавливаются на минуту, он кладет руку ей на плечо, поправляет непослушную прядь. Маленькая супружеская поблажка, ничего особенного. И тут он опять испугался. Может быть, то краткое мгновение наверху, происшествие, мысли которым он пытался уже отбросить, решив, что это всего-навсего странная прихоть клеток мозга, секундный сбой в работе тех, что отвечают за нормальное функционирование сознания.